В 5 часов. Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Российская Государственная Дума пережила непростые часы в своей новейшей истории. Для любого другого парламента то, что фракции ходят туда-сюда, это событие до такой степени незамечено, что может не попасть даже в выпуски новостей. В российском медиапространстве в выпуске новостей это тоже, в общем, не так сильно попало, как можно было подумать, но оживленно обсуждается околодумской и внедумской общественностью. Идут комментарии на тему того, демократия — это срежиссированная акция, почему оппозиционеры уходили, насколько у них есть основания сомневаться в качестве местных выборов, прошедших в России в минувшие выходные. Словом, есть, по крайней мере, достаточная тема для того, чтобы понять, что действительно происходит с российским парламентаризмом. Может быть, у него все так же хорошо, как и было, а может быть, все так же сложно, как и будет. Наши гости сегодня – заместитель главного редактора парламентской газеты Леонид Горяинов. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
И парламентский корреспондент газеты «Ведомости» Вера Холмогорова. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте.
Ну, и вот первый вопрос, собственно, он касается спокойствия в Государственной Думе. Ведь дело же, наверное, Леонид, не в том, что кто-то на 5 часов вышел, а потом вернулся, что требовал встречи с президентом, а потом удовлетворился первоначально телефонным звонком, тем более, что встреча будет, это уже факт, да? А дело в том, что само вот то ощущение стабильной работы правящей фракции и оппозиции, которая не позволяла никогда выходить за определенные поведенческие рамки, оно нарушено. И теперь могут такого рода акции происходить всегда, когда оппозиция чем-либо будет недовольна итогами или выборов, той или иной законодательной инициативой, тем или иным выступлением. То есть это уже может быть несколько иной парламент или не может?
Вы знаете, сама ситуация, когда группа парламентариев покидает под каким-либо предлогом зал заседаний, она известна с самого начала зарождения парламентаризма. Причем не с момента возникновения парламента в Англии, а со времен Римского Сената. Вот. К этому можно относиться по-разному, это, в общем-то, дело вкуса.
Я так понимаю... Сенат тоже избирал, кстати, двух консулов, там был тандем.
Да, Сенат избирал двух консулов, потом императоры правили Римом, но Сенат все равно оставался, и там тоже происходили некоторые события. Но речь не о том. Речь о том, что это, в принципе, обычная парламентская практика, прослеживаемая во всей истории человечества, во всей истории парламентаризма. Это практика в смежных с нами странах широко тоже применяется, в частности, на Украине. Там постоянно либо блокируют трибуну, либо какая-то фракция покидает зал. У нас это действительно произошло.
Там еще дерутся.
Ну и дерутся там также.
Наш парламент не хочет, чтобы его сравнивали с украинским. Зюганов об этом специально сказал на пресс-конференции.
Это
то есть
дело,
он остался в рамках риторики нынешней российской власти. Это дело вкуса
Геннадия Андреевича. Действительно, выход фракции из зала заседания российского парламента – это событие, которое достаточно долго не происходило. Но я не считаю, что в этом есть что-то необычное, и, возможно, это будет происходить и дальше, если на то будут какие-то мотивы. Что касается выборов. Второе, на чем я хочу акцентировать внимание, что выборы тоже являются постоянным предметом политического возбуждения. Вот вспомним последние выборы американские, президентские, с пересчетом голосов, с многодневной интригой, касающейся там Флориды, кто в ней победит, тот станет
предпоследний.
Вот. Некоторым политикам даже это дало повод говорить по аналогии с ничейной смертью шахмата, который говорил Капабланка, о ничейной смерти демократии. Но, посмотрите, даже при тех очень равных возможностях, равных, так сказать, группах поддержки в устоявшихся демократиях, таких как Соединенные Штаты, которые уже больше 200 лет, тоже вот происходит на почве результатов выборов большое, так сказать, возбуждение общественности, создается большая интрига. То, что сейчас такая интрига создалась здесь, это, опять же, показатель того, что страна живет нормальной политической жизнью.
То есть, подождите, значит, тогда мы должны с верой разобраться, потому что то, что когда фракции раньше не выходили, это бы показатель того, что страна не жила нормально.
Но они выходили по отдельности. Почему? И, кстати, между прочим, ЛДПР выходила дважды именно по итогам выборов. И было это весной, и, по-моему, это было прошлой осенью. А КПРФ выходила и по другим поводам. Для них это вообще... Нет, не новость выйти из зала.
То есть беспрецедентная именно ситуация выхода трех
оппозиционных фракций. Да, всех трех. И главное, конечно, «Справедливой России», которая фракция третьего человека, партия третьего человека в государстве, точнее, и партия первого человека в государстве Владимира Путина, о поддержке которого они не стесняются говорить. Это, в общем, беспрецедентное событие. Кажется, они сами не поняли, что с ними случилось, потому что для них это было стихийное решение.
Но они поняли, что с ними случилось. Они собирались в Мосгордуму и не попали. Я думаю, что у них как раз здесь четкое понимание, что с ними случилось.
Они не очень поняли, что с ними случилось, когда они вдруг во время пленарного заседания оказались у себя на четвертом этаже.
Ну, тогда вам, что вы мне скажите, как журналист. Вот вы говорите, что выходили фракции, но к выходам фракции никогда не привлекалось столь много информационного внимания. Может быть, просто дело все в том, что вокруг этого было гораздо больше шума, чем раньше?
Ну, безусловно. И было больше внимания, и было даже как бы некое удивление, причем оно появилось не сразу, оно появилось где-то спустя несколько часов, когда сами парламентские журналисты поняли, что они вот сейчас в зал не вернутся, потому что раньше, ну, коммунисты уходили, ну, денег не было. И вариант возвращаться, не возвращаться, он, в принципе, не обсуждался. То есть так этот вопрос не ставился. А тут была дискуссия вокруг возвращения, когда возвращаться, с какими требованиями. Это все-таки беспрецедентное событие.
Я не согласен с Верой в плане того, что кто-то не понял, что с ними произошло, где они оказались. Все действия были, естественно, обдуманы. Более того, насколько мне известно,
не в тот
решения
же день
принимались на заседаниях соответствующих фракций.
Только в случае ЛДПР, которые, кстати, изначально планировали совершенно другую акцию. Они планировали, они об этом, ну, то есть в Кремле об этом знали, они собирались в духе перформанса Владимира Вольфовича раздеться на пленарном заседании.
Да. В каком смысле?
Ну, начинать снимать с себя одежду, мотивируя тем, что единороссы отнимают у них последнее. Это было решение, принятое это накануне на заседании фракции.
Государственной Думе еще крупно повезло.
Но, тем не менее, эти решения были совершенно обдуманные, рациональные, а не просто, знаете ли, спонтанными. Для того, чтобы принять решение фракции, небольшой фракции, совсем не обязательно собираться в одной комнате, достаточно такого проговора между рядом лиц. Вот. Я хочу обратить на что внимание? На то, что к нашей Думе достаточно часто предъявляется в последнее время претензии, вот там не ярко, нет ярких личностей, нет ярких событий. Что на это можно сказать? Что яркость совсем не означает эффективность. И мы помним вот этот вот съезд народных депутатов, наполовину состоявший из ярких личностей в конце.
На 40 человек.
Ну, из пары на самом тысяч. Деле там было достаточно много людей, которые запоминались, скажем так. Вот. И тем не менее, при наличии большого числа ярких личностей страна сыпалась. Понимаете, серость, в которой упрекают нынешнюю Думу, совсем не означает, что будут приниматься какие-то эффективные решения. На самом деле, при частных беседах с депутатами совершенно определенно можно сказать, что серых людей среди них, скажем так,
да,
не так
много. Да, кстати, полностью бы здесь согласилась с Леонидом. Именно в частных беседах многие, в том числе, кстати, это представители правящей фракции, кстати, болтунов среди оппозиционеров, надо сказать, больше, чем меньше, чем толковых умных людей вот, в личных беседах среди тех же самых единороссов. Я знаю, там много руководителей комитетов.
Продолжим беседу с Леонидом Горяиновым и Верой Холмогоровой сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Наши гости сегодня заместитель главного редактора парламентской газеты Леонид Горяинов и парламентский корреспондент газеты «Ведомости» Вера Холмогорова. Ведет программу Виталий Портников, и мы беседуем о российском парламентаризме последнего периода. Как человек, который начал работать парламентским корреспондентом как раз на первом съезде народных депутатов СССР, Должен вам сразу сказать, что, во-первых, там была очень похожая ситуация. То есть там была оппозиция, конечно, немногочисленная, но все-таки основная масса депутатов была тем, что Юрий Николаевич Афанасьев назвал агрессивно послушное большинство.
Это кстати, точно... там тоже были яркие люди в этом большинстве.
Да, но тем не менее... О большом количестве ярких людей так не говорят, да. А самое главное, что законами в Советском Союзе занимался Верховный Совет СССР, депутатов которого...
Делегировал съезд.
Да, но мало кто вспомнит, потому что это были именно профессиональные, там отбор был по профессиональным качествам, а не по умению, я бы сказал, зажигательно выступать по телевизору, потому что сессии Верховного Совета СССР не транслировались. Это была совсем другая история. Это была работа, а не шоу. Ну, а то, что происходило со страной, это уже проблема не законодательного органа. Тогда партия была такая же, кстати, как «Единая Россия», только
помощнее.
Да, это
понятно, да? Виталий. Но я хочу закончить твою мысль, что вот это ощущение серости, которое у кого-то может возникать, оно в значительной степени обманчиво. Просто работа Думы спустя вот уже сколько с 93-го года будет, спустя вот этот период, 17 лет, работа Государственной Думы, в общем-то, встала на поток, в значительной степени стала по-хорошему рутинной, что, в принципе, позволило за время работы Думы в значительной степени переработать массив российского законодательства. Мы же до недавнего времени зачастую пользовались законами РСФСР. Вот. Предстоит сделать еще огромное количество работы. Я могу вам, например, сказать, что как человек, который всегда работал с русским языком, у меня язык законодательства нашего, очень тяжелый для обывателя, например, не устраивает. Вас уверяю, что он не устраивает и самих парламентариев, он не устраивает представителей бизнеса. Но это огромный массив работы, который, наверное, будет начат со временем.
Но он начат уже, да. В принципе. То есть пишутся же, я здесь как бы
вот, да,
с Леонидом полностью
меняется.
Согласна, с одной стороны, но с другой стороны не согласна, потому что...
Не согласна в чем?
Ну, мне кажется, что... Да, безусловно, парламент должен нормально работать. Задача парламента, безусловно, это принимать законы, это перерабатывать законы. Но отсутствие нормальной, внятной оппозиции, оно как бы... Ну, оппозиция все равно должна быть. Это не, она не обязательно будет мешать, ну, может быть, в российском случае может мешать, но она не обязательно будет мешать нормальному законодательному процессу. Наоборот, нормальная, вменяемая дискуссия... По тем же законам.
Должна
быть.
Помогать.
Да.
А я не согласен с тем, что у нас отсутствует нормальная, внятная оппозиция. Я считаю нашу оппозицию достаточно последовательной и рациональной. Просто условия сложились так, что при любых условиях, вот в ближайшее время, если не произойдет никаких ужасных событий, «Единая Россия» будет доминировать в политическом пространстве. Понимаете? Потому что вспомним страну 10 лет назад. Дефолт, девальвация, в Дагестан вторглись толпы международных террористов, у обывателя ощущение распада
страны. Они были из Чечни,
стран.
Это территория Российской
Федерации. Некоторые из них были международные.
В общем, было вторжение в Дагестан. Один ваш обозреватель тогда радостно говорил, что, кажется, Россия потеряла Дагестан. По-моему, это был Дубнов, если мне память не изменяет. Ну, не суть важна.
Не уверен, что это была большая радость.
Можем поднять стенограммы.
Да, это была констатация того же факта, который сейчас констатируют все люди, которые видят танк ров прорытый между Россией и республиками Северного Кавказа.
Смотрите сейчас, что мы видим. Мы видим все-таки спустя 10 лет после всех этих дефолтов, девальваций, вторжений, возможности вообще утраты территориальной целостности, совершенно другую страну. С чем это связано? Это связано, естественно, прежде всего с одной персоналией. Это Владимир Владимирович Путин. Единая Россия ассоциируется устойчиво с Путиным.
И ассоциирует себя прежде всего.
Ассоциирует себя с Путиным.
Да?
Отсюда такие вот результаты, и я повторяю, что не следует удивляться, что в ближайшее время эта политическая тенденция сохранится.
Она не навсегда, наверное. С точки зрения оппозиции это не снимает вопроса фальсификации, потому что население может поддерживать Путина, Единую Россию, от этого сама возможность вброса бюллетеней ставит точку на политических карьерах многих людей, которые общенародно поддерживаются.
Сама
возможность,
когда
формируется политически активное меньшинство.
Сама возможность вброса бюллетеней, естественно, она подрывает интерес к выборам, она влечет рост недовольства.
Но вот это проблема.
Все, кстати, социологи, вот исследовавшие Москву, да, они признавали, что там от 15 до 20% протестного электората. электората, который не поддерживает ни одной из партий. Он как бы ушел в никуда, но эти люди-то остаются, они живут в нашем с вами городе.
Да, но вброс бюллетеней надо все-таки фиксировать. И понимаете, говоря о том, что у нас оппозиция абсолютно вменяемая и рациональная, например, со стороны «Справедливой России», я услышал в момент этих парламентских событий, связанных с выборами, целый ряд совершенно нормальных, конструктивных предложений, прозрачные урны, написали, публикации в интернете списков избирателей. Ведь мы должны понимать, что мы не Англия 18 века.
Онлайн-режиме.
Да-да-да.
В онлайн-режиме.
Публикация. Ну, по итогам, да.
Я не думаю, что это в онлайн-режиме.
Нет, они по итогам.
Они предлагали, насколько я понимаю, что человек пришел голосовать, и не естественно не то, как он проголосовал, а то, что он проголосовал.
Но это невозможно зафиксировать.
Я не уверен, что онлайн-режим технически реализуем, но спустя 2-3 дня списки не проголосовавших...
Ну, когда, просто на сайте Мосгорсбиркома. И, кстати, это была здравая идея, опять же, тоже Миронова, вчерашняя, по-моему, ну, это уже Думы касается, ввести, ну, про Единую Россию на это никогда не пойдет, ввести как бы некие санкции за непосещение пленарных заседаний.
Ну, это действительно, это для многих парламентов актуальная проблема, как естественно. Но, кстати говоря, если говорить о почему важно видеть списки избирателей, тогда невозможно вброс голосов.
Тогда невозможна ситуация, когда человек, не пришедший на выборы, на самом деле оказывается проголосовавшим за какую-то партию. По крайней мере, гражданская активная часть избирателей всегда может проверить себя, были ли они реально. Да, это позитивная идея. Я думаю, что нет особых причин части этих предложений.
Но, видимо, они будут учтены. Не случайно же о них будет говориться на встрече с президентом. И я думаю, что...
Безусловно. Об этом говорил и Сергей Михайлович Миронов позавчера. То есть вопрос, что называется, запущен в хорошем смысле. Я думаю, что нас ждут к следующим выборам определенные изменения в избирательном законодательстве, которые будут способствовать большей прозрачности избирательной системы. В принципе, политические формы в России созданы, а содержание можно совершенствовать до бесконечности. Но дай бог, чтобы оно действительно совершенствовалось. Потому что мы имеем на сегодня всю совокупность органов представительных и законодательных, мы имеем общественную палату для представления каких-то профессиональных, может быть, более узких интересов. Я повторяю, это очень хорошие формы. А содержание на содержание, и никто этого не отрицает, еще надо работать и работать,
безусловно.
И работать.
Потому что некоторых партий все-таки в политическом спектре России не хватает. Ну, я о правых партиях говорю, потому что правое дело – это не партия.
Может быть, не хватает общества, которое способно понять, что страна вообще имеет шанс на дальнейшее существование в обозримом будущем, а не в будущем правлении.
А вот это глубокий философский вопрос.
В случае ее реформирования. Это то, что вы говорили о рутине. Когда начинается экономический кризис, все трещит по швам, в тех же Кавказских республиках безработица увеличивается до 80%, растут экстремистские настроения, безработица, Пикалёва становится символом российского существования, парламент, который не может принимать кризисные изменения в законодательстве, то есть не рутинный, а революционный парламент, подписывает приговор государству, избиратели которого оказали ему доверие. И на этом заканчивается и популярность Владимира Владимировича Путина, и существование Единой России, и избиратели задают вопрос, что происходило 8 лет. Не Путину и не единые вопросы, а Генеральной прокуратуре Российской Федерации задают тогда эти вопросы, понимаете? То есть парламент должен реагировать оперативно, чтобы страна могла существовать. Вот что важно.
Безусловно, парламент должен реагировать оперативно, но мы с вами прекрасно понимаем, что у парламента, как у большого коллегиального органа, есть пределы этой оперативности. Поэтому в законодательстве практически всех стран существуют определенные прерогативы исполнительной власти, которая сначала должна в случае экстренного случая принять меры, а потом уже обсудить и получить одобрение.
Но по формальным признакам, кстати, эти меры были приняты, ведь и антикризисный план, и как бы, то есть вот если как бы смотреть именно по формальным признакам, то да, и, кстати, достаточно оперативно.
Да.
Другой вопрос, как
форма
эти решения
работает.
Исполняются.
Да. Кем? Исполнительной властью?
Исполнительная власть
возглавляется тем же самым человеком, который возглавляет Единую Россию, а Единая Россия большинство...
Исполнительная власть большая. Она не только в Москве. Все-таки один человек – это один человек, но есть решения на местах, которые тоже принимают конкретные люди.
Я и тут готов ответить. Это правда. Но, с другой стороны, губернатор – это не просто избранные населением чиновники, это люди, кандидатуры которых предлагается президентом России законодательством правильным. То есть тут есть полнота ответственности центра за происходящее в регионах.
Да, но с другой стороны, если мы возьмем Украину как некий, что ли, некую альтернативу России, но близкую, по крайней мере, сопоставимую по территории и населению, так там президент назначает даже глав районов. Никто не считает никакой
посея. Так там есть полнота, а подождите.
Украина унитарная страна. Не демократичностью.
Унитарная страна.
Ну, унитаризм, Франция унитарная страна.
Префектов назначает президент?
Да.
Там такая же полнота ответственности центра, как да. и на Украине?
Муниципальные советы избираются. Ну, каждая страна выстраивает свой баланс унитаризма, федерализма.
В России, как и на Украине, тоже избираются законодательные собрания. Но, тем не менее, если мы говорим о лицах, которые несут ответственность в исполнительной власти, о которой говорила Вера, то это и есть полнота ответственности центра. Если эти лица назначаются сверху, как вы правильно говорите.
Но центр не может следить за всем. У нас слишком большая страна. Для того у нас, собственно, Медведев формально как бы и ввёл вот эту процедуру, что там правящая партия, ну, в смысле, победившая на выборах партия, что вроде как всё-таки они отвечали и перед теми, кто их избирал. Другое дело, что у нас это влечёт только к дополнительным фальсификациям. Здесь, кстати, оппозиция права, потому что губернаторы хотят сохранить свой пост, и они устраивают как бы выборы максимально в свою пользу, чтобы не просто победить, а уж победить вот-вот точно, чтобы президент увидел, ага, вот там вот губернатор, вот...
Президент член Единой России, чего ему?
Нет, у нас президент есть... не член
Единой России. Не член Единой России. Он как бы предложен
Единой России. Я не до конца понимаю, о чем мы спорим.
Сейчас
я
объясню.
Просто хочу сказать, что демократия – это ведь не только способ кого-то избрать, но и кого-то не пустить. Я вас уверяю, что одиозная кандидатура на пост губернатора не только не пройдет первичных согласований, но и, если уж ее выдвинут, она не пройдет законодательное собрание. То есть демократия…
Но почему сразу об одиозной фигуре мы говорим?
Ну, я говорю как пример, что демократия существует не только… только для того, чтобы выбрать Васю Пупкина на какую-то должность, но и для того, чтобы в случае неприятности...
Да. Да, вот. Но разве народ избирал Пупкина губернаторами, когда были общенародные выборы?
С общенародными выборами губернаторов было много интересных историй. Я думаю, что это повод
да, там избирали...
отдельного...
Да, но на самом деле я ведь говорил, я вам скажу, о чем мы спорим. Я все время говорю о полноте ответственности власти. Потому что если одна партия имеет большинство в Госдуме практически во всех законодательных собраниях,
да,
она и несет, и она же несет ответственность, и она же предлагает губернаторов, а президент губернаторов утверждает.
Угу. Потому что это согласуется.
А лидер партии возглавляет правительство, то не нужно искать ответственных. Вот эти ответственности всем понятны, потому что
да.
механизм...
Собственно, Единая Россия этого не отрицает. Они говорят, что мы несем всю полноту ответственности.
Только это я и говорил. Продолжим диалог с заместителем главного редактора парламентской газеты Леонидом Горяиным и парламентским корреспондентом газеты «Ведомости» Верой Холмогоровой сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомним, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. А сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» Михаил Соколов будет беседовать с депутатом Государственной Думы России Сергеем Петровым и членом научного совета Московского центра Карнеги Сергеем Алексашенко о том, что и как делать с российской автопромышленностью. Да, вот есть такое, оказывается.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Активисты оппозиции и правозащитники намерены провести 31 октября в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет властей. Об этом заявил Интерфаксу один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В ингушском городе Малгобек подорван автомобиль начальника отдела угрозыск районного ВОД Иссы Каригова. Погиб, находившийся за рулем оперуполномоченной милиции. Каригов и его жена ранены. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. В России за 9 месяцев года были незаконно привлечены к уголовной ответственности более 460 человек, сообщил председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября. К акциям присоединяются партия «Яблоко» и ЛДПР. Комитет Европарламента по международным делам назовет сегодня лауреата ежегодной премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Пентагон предупредил о возможности пересмотра планов по выводу американских войск из Ирака, если иракским чиновникам не удастся договориться о проведении парламентских выборов в середине января. В столице Сомали Могадишо не менее 16 человек погибли сегодня в ходе столкновений военнослужащих и миротворцев Африканского союза с исламистскими повстанцами. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана, Исламабаде, убиты двое военнослужащих. Неизвестно, открыли огонь по машине, в которой находились военные. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что КНДР по-прежнему представляет угрозу в Северной Азии. На переговорах в Сеуле Гейтс отметил, что для защиты своих союзников в регионе Вашингтон готов использовать все военные возможности, включая способы ядерного сдерживания. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня заместитель главного редактора парламентской газеты Леонид Горяинов и парламентский корреспондент газеты «Ведомости» Вера Холмогорова. Мы обсуждаем нынешнее состояние российского парламентаризма. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это прямой бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. Глава Высшего Совета Единой России Борис Грызлов, он же спикер Государственной Думы Российской Федерации, сегодня заявил, что в случае возможного пересчета голосов на выборах в Мосгордуму не будет большой выгоды для проигравших партий.
Вот ну, это кстати, его, я с ним бы согласилась. Потому что, в принципе, наверное, Единая Россия в Москве победила. Другой вопрос, что, наверное, не с таким, конечно, процентом. Вот. Кстати, обратили внимание...
Вы тоже сомневаетесь,
да, обратили внимание, просто хотела даже сказать, участок, на котором голосовал Путин, где, видимо, побоялись просто фальсифицировать, где у коммунистов и у ЛДПР был серьезный, внушительный довольно процент, и у Единой России там 30, что ли, было. Она все равно большинство там получила, но...
Я вам скажу, что такое сам факт пересчета. Вот когда кто-то соглашается на пересчет, это не свидетельство силы. И вот вы говорите об Украине, я вам напомню историю с пересчетом в Республике Молдова. После не вот нынешних, а предыдущих, очередных парламентских выборов, когда, то есть сомнения о том, что коммунисты победили, ни у кого не было, да, то есть они там победили, но у них не хватало, как оказалось после пересчета, одного голоса для избрания президента страны. Этот голос был, вероятно, и приписан, потому что были цифры сначала, которые это голос. И когда коммунисты согласились на пересчет, и пересчет показал, что этого голоса нету, а потом были внеочередные выборы, это подорвало к ним доверие у большой массы избирателей. Они в результате внеочередные выборы проиграли, как мне кажется, именно из-за этого пересчета. А могли бы спокойно руководить страной до сих пор.
Ну, значит, видимо, понимали, что...
Вы знаете, конституционное устройство Молдавии, оно вот таково, что там от маленькой партии очень многое зависит. Хорошо это или плохо, это вопрос политической философии. С одной стороны, хорошо учет мнения меньшинства максимальный, с другой стороны, когда маленькая партия, как свободные демократы одно время в Германии, могли рулить коалициями постоянно, она тоже не совсем приятна, потому что когда маленькая партия может обрушить правительство в любой день для большой, сложной, холодной страны, типа России, но я не думаю, что это очень
удобная. У нас большая партия несет всю полноту ответственности.
Насчет пересчета голосов. Да. Я в этих выборах не участвовал, поскольку меня не было в Москве. Раньше я старался проголосовать поближе к 8 вечера, когда закрывались участки. Так мельком смотрел книжку, явку и сопоставлял ее с появившимися данными. Я по своим участкам, на которых я голосовал, особых разночтений ненавидел. Все это между 30 и 40%.
Так и тогда и никаких таких претензий не было на прошлых выборах в Мосгордуму.
Претензии
явка,
были.
Кстати, сопоставимо с нынешней, там, ну, на
претензии
процент.
Были, но они не облекались в такой форму тогда.
Послушаем звонок. Марина Николаевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я вас слушаю, особенно товарища Горяева.
Горяева, он господин.
Ну, пусть он будет и господином. Все про парламентаризм, государство. А вот голосовать-то ходим мы, вот простой обыватель. Вот если ко мне залезли в квартиру, да, и что-то украли, я могу пойти обратиться в суд, и это уголовное преступление. Но когда, не знаю, сколько уж по счету у людей украли голоса, парламентарии говорят, ну что ж, это такое устройство государства, сплошное, так сказать, а где люди-то у наших парламентариев, они что, существуют, нет? Вот заставить нас снова пойти на выборы, Может, только из-под палки ведь. А может быть, этого и добивается наши парламентарии. Возмущения ведь нет предела. Сплошной грабеж, бандитизм, разбой. Вбрасывают, переписывают. А какая тишина? Вот у нас так устроено государство.
Спасибо, это... Марина. Спасибо, Марина Николаевна. Ну, вот это, кстати говоря, то, что говорит Марина Николаевна, значит, что оппозиция добилась своего, выходя из зала. Что люди верят ей в том, что вбрасывание было. Вот это вот...
Ну, в общем, да, я согласна.
На определенном общественном свете.
Давайте будем честными. Кто-то верит, что вбрасывание было. Кто-то не считает, что было вбрасывание. Что касается оспаривания итогов выборов, то для этого есть процедуры, как по линии избирательных комиссий соответствующего уровня, так и, в конце концов, по линии судов.
Ну, да.
В принципе, повторяю, формы есть, процедуры прописаны. Но все это, естественно, может работать только когда масса работников избирательных комиссий и судов все-таки где-то в подкорке имеют цель обеспечить честное, свободное волеизъявление.
Но коммунисты ведь подают иски, и подают. Зачастую эти иски просто не иногда рассматриваются, их заматывают.
А иногда они где-то что-то выигрывают.
Где-то что-то,
иногда,
да, но чаще всего заматывают.
Удовлетворяются.
Вот тогда это следующая стадия, насколько население готово доверять судебной системе, да?
Кстати, это большая проблема, да.
И это не только выборов касается. Ой, простой человек, вот, который сталкивается с судебной системой, он очень хорошо знает, что бывает масса, об этом говорят непростые люди, об этом говорит президент, премьер-министр, о коррумпированности судов, о том, что они нередко выносят решения, совершенно не соответствующие праву, о необходимости реформировать судебную систему. И когда это экстраполируется на выборы, тут вот происходит такой вот коктейль.
Да, люди просто не пойдут в суд.
Да, это проблема страны, состояние судебной системы, причем не замалчиваемое ни кем, ни властью, ни оппозицией. Более того, с момента повышения судьям зарплат до нынешнего уровня, конечно, в значительной степени недовольство судебной системой не только со стороны простого обывателя, но и со стороны бизнеса, и даже со стороны чиновников в ряде случаев нарастает. Эта проблема есть. Что касается избирательной и судебной системы. Безусловно, судебная система, она как бы подводит итог избирательному процессу. Вот. Но сказать, что судебная система изменится вдруг в одночасье, мы тоже не можем.
Но
судебная система тоже имеет инстанции. Понимаете, я знаю опыты, когда люди, проходя инстанции, добивались своего, именно действуя в нашей судебной системе.
Юрий Кузбасс, здравствуйте.
Здравствуйте,
Юрий.
Государственная дума так изуродовало избирательное законодательство, чудовищно изуродовало, что я как гражданин, рядовой гражданин России, фактически лишен избирательного права. Не прямой ли путь это к катастрофе всей России?
А почему? Вот скажи так, объясните, чем избирательное право изуродовано?
Ну, здесь много можно пунктов приводить, и количество избирателей на участке, сколько минимальное должно быть. И
явка.
Явка, да. Явка избирателей. И против голосования против всех. Это чудовищные нарушения прав и свобод граждан. Спасибо.
Ну, пожалуйста.
Ну, что касается голосования против всех, то оно, на самом деле, не так много аналогов имеет в мире, потому что это не кандидат, он не может быть представлен, это может быть уровень отрицательных эмоций.
Отрицательных эмоций, да.
Вот. Как бы технологически кандидат против всех, он ничего не решает. Но... Люди, стоящие на позиции против всех, могут придерживаться диаметрально противоположных позиций.
Потом, насколько понимаете, голоса все равно потом при перечислении уходят к партии победителя.
Да,
они же
да,
не исчезают.
Да, да, они не исчезают, конечно. А вот с явкой я бы со слушателем согласилась. Конечно, минимальный порог, он должен быть минимальным, но все-таки как бы он должен быть. Потому что так у нас один человек может прийти, и выборы будут состоявшимися. Это все-таки ну, не демократично, наверное.
Вы знаете, это технология. В чем, что я вкладываю в понятие технологии? Дело в том, что интерес к выборам различного уровня различен. Да, действительно, в каком-нибудь сонном муниципалитете, где уже много лет сидит глава, который всех устраивает, люди менее склонны к тому, чтобы его переизбрать, как бы всем все ясно и понятно. Но бывают ситуации, когда на территории возникает какой-то вопрос животрепещущий для всех, там, строить мусоросжигательный завод или не строить, и тогда явка при наличии такого вопроса сразу же нарастает, потому что задевает очень конкретные, понятные интересы людей. То есть вопрос явки – это вопрос, задевают ли их, задеты ли интересы большого количества обывателей или нет.
Так в Москве задевают зачастую интересы большого количества обывателей. В том числе это, кстати, отношение к руководству города. Но людей, которые как бы эту позицию отстаивали, не были представлены на этих выборах.
Тут есть две плоскости. Во-первых, как люди относятся к власти. Все знают, что у Москвы очень много проблем. Пробки, неготовность инфраструктуры, постоянное, так сказать, отставание ее от потребностей. Все прекрасно знают все эти проблемы.
Кроме московских властей.
Вопрос в другом. Считают ли люди, что оппозиция эти вопросы быстро решит? Даже те, кто недоволен, допустим, ситуацией в Москве, там, экономической, там, социальной, хотя она, как мы знаем, лучше, чем в остальной России, они не видят зачастую в оппозиции людей, которые способны решить эти проблемы.
Должны появиться люди, которые будут об этом открыто говорить, а потом уже посмотрим, как избиратель на них реагирует.
Ну, говорят люди открыто. Кстати, вот шаг оппозиционных фракций с покиданием зала заседаний очень широко освещался СМИ, все это видели.
Пятый сюжет был в тот день в выпусках федеральных новостей.
Но, тем не менее, достаточно полно всем дали слово.
Ну, теперь уже все реагируют. Ну, видите, спикер же, реагирует, да. Президент встречается
с оппозицией. Если бы не реагировали, это совсем было бы уже.
Бывает. Все, Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Господин Горяйнов, слово не воробей. Вы сказали, что за все ответственность несет «Единая Россия». Вот у нас в Питере был снежок на прошлой неделе, а третью неделю в доме нет тепла. Так кто несет ответственность? Валентина Ивановна, беспартийная, или господин Тюльпанов?
Партийный.
Да.
Значит, что касается снега, то я это оставлю без комментариев.
«Единая Россия» не несет ответственность за снег.
Да, но вот если Юрий Михайлович захочет, правда, разгонять снежные тучи...
Он, кстати, захотел взять ответственность за снег, да.
Да, тогда, наверное, будет нести ответственность мэрия Московской и партии «Единая Россия», в том числе и за состояние снежного покрова.
Вы представляете себе такую ситуацию, когда беспартийным губернаторам не разрешат разгонять тучи? Ну, не может быть такого.
Я думаю, что разрешение разгонять тучи
не связано с
не будет связано с партийностью губернаторов. Вот. Что касается коммунальных вопросов, отсутствия горячей воды, ясно, что за это несет ответственность конкретная управляющая компания или конкретное предприятие, которое является подрядчиком по данной территории. Но общие условия функционирования таких компаний, естественно, определяет «Единая Россия», что не означает,
за
что
коммунальную
каждый,
реформу, что, скажем так, отвечает партия власти.
Но это не означает, что каждый прорыв трубы – это повод…
И назначение конкретных
районных руководителей. Это не каждый прорыв трубы, тем не менее, это не повод считать, что партия власти не справляется.
Все-таки, значит, это другая партия, потому что когда вот приходил к вам сантехник с партбилетом, по крайней мере, могли пожаловаться в парторганизацию ЖЭКа, если у вас потом был прорыв.
Я не помню случаев, чтобы у сантехников требовали партбилеты.
Потому что они вам все чинили.
Ну, не всегда, отнюдь.
Евгений Николаевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, Москва. Вы знаете, я уже в возрасте, и вот то, что происходило в последнее время с этими выборами, а, по-моему, действительно, выборы по существу у нас отняли. Но сами посудите, если нам лишили против всех, и норма пришедших на выборы безразлична, так можно было это решить попроще. Скажем, я имею в виду по Москве. Надо было просто этого Платонова, который по всей Москве обклеили, назначить, а деньги, которые они потратили, огромные деньги на эту так называемую предвыборную кампанию, ну, на детские учреждения, на медицину и так далее. Понимаете, вот этот фарс. И потом у меня второй вопрос, который вот там, очевидно, редактирует газету в этой Думе. А на каком бюджете «Единая Россия» сидит? Никто мне не может объяснить. Ведь постоянно нам говорят о том, что финансовый кризис. На каком бюджете сидит «Единая Россия»? Вот коммунисты платят взносы, печать ставят билеты, свои партийные билеты. А эти на каком? Вот эти наши, на Селигере там шарики пускали, 50 тысяч, ура, кричали. На каком они бюджете? На окраинах России нищете живут люди. А здесь вот такой праздник устраивают, вот эти фарсовые выборы.
На каком бюджете? Откуда шарики?
Я не могу сказать, на каком бюджете сидят наши, и за чьи деньги они пускают.
Кстати, да. Есть информация, на каком бюджете.
Да. По поводу наших я не буду говорить. Я на самом деле не думаю, что жизнь в палатках является очень дорогим, так сказать, отдыхом, как мне кажется, по моему прошлому опыту. Даже, скажем так, наиболее дешевым. Вот. Что касается бюджета «Единой России», ведь в партии сейчас, если мне память не изменяет, более 2 миллионов членов. И
они тоже способны,
тоже способны платить взносы.
Нет, взносы отменили.
Отменили,
да? Да, на прошлом съезде же решением отменили обязательность взносов, теперь они платятся по желанию. Но на сайте Центризбиркома там же висят
только частные
юридические лица.
Они платятся, да. Далее, мы понимаем, что согласно законодательству Российской Федерации, партии, прошедшие в Государственную Думу, также даже перешедшие 3% порог,
они обеспечивают
государственное финансирование.
И она еще увеличивается за счет голосов. Поправка же была принята, там, да, чем больше получаешь на выборах, тем больше господдержка.
Это реализация такого принципа поддержки тех, кого поддерживает население. Вот. Насколько это правильно, но сейчас законодатель так решил, и эта система действует.
Ольга Серафимовна. Здравствуйте, Ольга Серафимовна.
Добрый день. Я поддерживаю все критические замечания в адрес прошедших выборов. Но я хотела бы защитить голосующих на выборах, так как их упрекают в определенной апатичности. Вот я, например, взяла, голосовала, ну, персонально получилось. Я когда увидела, что есть Хованская, я вообще вначале собиралась голосовать за Яблоко. Потом, когда я увидела, что с Хованской произошло нечто неприличное, как мне кажется, со стороны Яблока, я переключилась и голосовала за «Справедливую Россию», потому что там есть человек, о котором мне что-то известно, я знаю о ней. Вот. А многие избиратели понятия не имеют о том, что делает у нас оппозиция. Вот. Просто с ней не знакомы, будучи разочарованными в Яблоке по прошлым действиям этой партии, за нее не голосуют. И вообще апатичность, я часто слышу такую вещь, что у нас есть определенная историческая схема, по которой действует оппозиция. Вначале оппозиция выступает яростно против существующей власти. Потом, значит, ну, берем вариант, когда оппозиция, допустим, победила, пришла к власти, тогда она начинает склоку между собой, уничтожает друг друга. Потом, когда она уже тех уничтожила, которые ей мешали, она действует так же, как предыдущие власти, которых они критиковали. В общем, гимном, может быть, у попа была собака, он ее любил. Поэтому вот апатичность определенная объясняется...
Связана с разочарованием, с историческим разочарованием в оппозиции.
Исторической памятью объясняется, ну, да, поэтому и определенным неверием. Так что вот не знаю, какой выход.
Видите, так что это вопрос еще в том, что люди, наблюдающие за российскими политическими процессами, просто не очень доверяют то, что даже те, кто что-то разумное скажет, придя к власти, готовы это осуществлять на качественном
уровне. Ну да, я согласна, эта проблема есть, безусловно. Но она не, как бы, не должна приводить к параличу воли самой оппозиции. Оппозиция все должна делать, чтобы... Ну, это постепенный процесс, но она должна делать, она должна высказываться, она должна предлагать.
Вы знаете, что касается недоверия к оппозиции, то, конечно, история России показывает, что оппозиция, очень быстро придя к власти, что в 17-м году, что в начале 90-х, очень быстро начинала людей разочаровывать. Опять же, это не повод...
Это кредит ожиданий большой.
Кредит ожиданий...
Но он исчерпан полностью, этот кредит.
Вот, были очень хорошо говорящие люди, которые часто разочаровывали намного больше каких-то тихих бюрократов. Это было все. Вопрос в том, что процедуры, чтобы никто никого не съел в политике, так сказать, окончательно, они должны существовать, они самоценны вот сами по себе. Понимаете, это возможность, в конце концов, не только проголосовать за кого-то, но и, как я говорил, кого-то не пустить. Это, так сказать, стимуляция определенного партийного строительства, это стимуляция выхода партии в СМИ. Это важные механизмы, которые кому-то могут показаться скучными, но они должны, тем не менее, работать. И если они будут работать, это всегда оставляет возможность обществу в кризисной ситуации, используя прописанные законом процедуры, отреагировать. Просто мы должны понимать, что само общество должно созревать. Вот говорят, что многое зависит от налоговой системы. И действительно, если налог берут с работодателя преимущественно, то обывателю все равно, как этот налог тратится. А вот попробуйте с человека взять взносы в дачном кооперативе, и там уже совершенно другие идут разборки, потому там уже никакой апатии нет, потому что человек уже хочет знать, как расходуются его кровные.
Поэтому... Вот вы, собственно, упомянули слово «стимуляция», но вот я просто на него обратила внимание. Но стимуляция – это не значит искусственное, полностью искусственное управление. Стимуляция – это стимуляция. А у нас иногда пытаются просто искусственно партиями управлять, искусственно управлять выборами. Стимуляция – это помощь в некотором роде.
Дело в том, что а управляют ли у нас искусственно партиями, я...
Ну, у нас же создают в Кремле партии.
Нет.
Это вы назовите мне... «Правое дело». Я знаю,
справедливую Россию.
Я думаю, что проект, если он плохо продуман и не отвечает ответственным общественным потребностям, он жить не будет. Да. Вообще, философия партийного строительства, вы знаете, она очень сильно меняется. Партии в нынешнем понимании – это скорее продукт индустриальной эпохи, когда были классы. Сейчас в индустрии уже не создается такое количество продуктов, чтобы, например, рабочий класс, что коммунисты, кстати, признают, определял уже лицо страны. Все стало сложнее. Да, вырисовываются новые классы, например, рабочий классом, или, как говорил Владимир Владимирович Путин, кастой, стала бюрократия.
Наемные работники.
Да, коммунисты, кстати, к ним апеллируют, да. Они даже уже не против частной собственности выступают.
Я думаю, что нас и вообще мир ждет определенное изменение вообще партийно-политических систем. Вот эта вот ничейная смерть, это прекращение различий между республиканцами и демократами в США, лейбористами и консерваторами в Великобритании.
Слушайте, в любой критической ситуации вдруг оказывается, что различия огромные. Вот казалось, что нет различий между лейбористами и консерваторами в Великобритании. Сейчас вдруг мы видим, что огромные различия, что это целый выбор для вот, если бы сейчас вот голосовать на британских выборах, нам с вами, мы бы точно понимали, что мы голосуем за этих, а не за этих. Почему? Правда?
Да, но тем не менее, в Германии, выборы в Германии показали, что население, в общем-то, большой разницы между социал-демократами и христианскими демократами не делает. Тем более, что они состояли
вместе во
власти в одной коалиции.
Вот. Но в любом случае, это выбор конкретных предложений, которые озвучивают или
Что касается парламентской прессы, то, конечно, я вижу, вот, например, роль нашей парламентской газеты в том числе, чтобы обеспечить возможность каждому человеку, кто этого желает, наблюдать за парламентскими процедурами, за логикой принятия решений, за различием позиций партии. Мы даже по собственной инициативе начали выпуск вкладки, где каждая фракция полностью может представить весь спектр своих мнений. Я считаю, что, конечно, самое главное, что должно обеспечить государство, это работу процедур. Избирательных, судебных.
Ну да, демократия – это процедура.
Исполнительных, да. Демократия – это процедура. Пусть она бывает иногда скучная. Вот. Вопрос к каждому конкретному гражданину, готов ли он тратить свое время. Тратить свое время на эти процедуры.
Филипп Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Филипп Николаевич.
Здравствуйте, Виталий. Почтение вам, значит, редактору, и поклон милой даме. В принципе, говорить о великих демократиях планеты, у нас на это пока права нет. Я хочу высказать вот что, исходя из своих убеждений и образования и права, которое мы имеем. По сути, значит, Российская Федерация, скажем, до этих выборов как-то считалась демократическим царством, во всяком случае, в кавычках. Но после этих выборов это просто унитарное государство с элементами федерализма, это раз. И второе, значит, почтенный, очень почтенный редактор мне напоминает Чурова и Наговницына. Ну, прям, может быть, у них гороскоп у вас один, сударь, пожалуйста, прошу ответить.
Вы хотите, чтобы вам сказал господин Горяйнов том по гороскопу?
Да, да.
Это же нужно еще почитать будет гороскоп господина Чурова. Это может оказаться не так увлекательно.
Я думаю, что родился в год медведя по знакам барсука. Вот. Не могу вам сказать, имею ли я...
По крайней мере, сказать, не похож на Чурова.
Гороскоп с Чуровым. Я думаю, что этот вопрос на самом деле совершенно вторичен. У звонившего сейчас нашего слушателя прозвучала вот очень интересная фраза, которая в значительной степени говорит о менталитете. Он говорит, что у нас нет права говорить о каких-то там демократиях. А почему нет права? Ну, кстати, откуда такой тоталитаризм в обсуждении совершенно
понятных? Ну, тогда уже какое-то принижение такое. Вопрос. У нас нет права.
Я думаю, что у нас, слава тебе, Господи, есть право говорить обо всем.
Наличие права еще не означает наличие компетентной возможности.
Ну, не означает наличие возможности, не означает наличие желания, но у нас даже самые демократические мыслящие люди иногда бывают в изложении своей позиции крайне тоталитарны. А это, поверьте, проходит только со временем.
Советским временем проходит.
Ну, в частности, советским временем.
Ну, по большому счету, я думаю, что мы можем на этой вот мысли господина Горяйнова поставить точку в нашем диалоге. Напомню, что гостями сегодняшней программы были заместитель главного редактора «Парламентской газеты» Леонид Горяйнов и парламентский корреспондент газеты «Ведомости» Вера Холмогорова. Я хочу поблагодарить вас за участие в этой программе. Во время нашего эфира появилась новость о том, что Европейский парламент присудил премию имени Андрея Дмитриевича Сахарова активистам правозащитной организации «Мемориал» Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву. Собственно, этим я хочу завершить нашу программу. Хочу поздравить уважаемых правозащитников, в том числе и Людмилу Николаевну Алексееву, которая многие годы была сотрудником радиостанции «Свобода», с этой, по моему мнению, заслуженной наградой, которая делает честь России. Люди, спасавшие честь России во все века, были гордостью российского общества. Поэтому наши поздравления новым лауреатам премии имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Эту программу мы завершаем. Ее вел Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сейчас вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчковым. Основные темы выпуска. У литературы без бунтарей нет будущего. Беседа с поэтом Валерием Нугатовым. Итоги фестиваля «Tomorrow», «Дни Кнута Гамсуна» в Москве. И другие темы в этой программе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Марина Литвинович и Гарри Каспаров спорят об отношении к власти.
Комментарии экспертов.
ЮНЕСКО спешит на спасение Петербурга.
Право автора.
Анастасия Кириленко узнала о начале расследования дела Маркелова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».